Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым! Это радио «Крым. Реалии». Мы с вами уже на связи. Мы, это я, Катя Некреча и Сергей Макрушин.
Доброе утро!
И у нас боевое настроение. Ну, как боевое? Бодрое, боевое такое, знаете, чтобы мы с вами новости прочитали, поговорили о чем-то важном, о чем-то серьезном, поулыбались, порадовались жизни в том числе. И все это мы хотим сделать вместе с вами, дорогие наши радиослушатели.
Да, время и место встречи остается у нас неизменным. Вы слушаете нас на частоте 105.9 FM, 648 AM. Если сигнал глушат, заходите на сайт Крым Реалии. Там ведется прямая трансляция нашего эфира в хорошем качестве. Трансляция наших эфиров в видеоформате также доступна на наших страницах Facebook и YouTube. Ищите Крым Реалии в этих сервисах. Там, найдя нашу прямую трансляцию, вы можете под ней оставлять свои комментарии, задавать свои вопросы, излагать информацию, которая у вас есть. Наиболее конструктивные комментарии мы обязательно процитируем в эфире.
Я даже не знаю, как может рука подняться, глушить наше радио, радио Крым Реалии, тем более,
там,
учитывая...
Там не рука, там мачта. Антенна мачта, да.
Но мы сейчас на средних волнах, на 648 АМ. Нас слышно практически по всему Крыму, до гор, поэтому расскажите об этом своим друзьям, знакомым, соседям, кому вы доверяете, конечно. Поделитесь с ними такой вот хорошей новостью. Я напомню, что хорошая новость для нас с вами, это то, что вы можете нам звонить в эфир абсолютно бесплатно. Сергей за это денег не берет. 8 800 10 06 926.
Кто сказал?
Я говорю, я его сдерживаю, я ему сама доплачиваю, только чтобы он с вас денег за это не брал. 8 800 10 06 926. Абсолютно бесплатный номер телефона для наших радиослушателей, для зрителей в YouTube, в Фейсбуке, которые нас смотрят. Звоните к нам все.
Новость. Гоу!
Мы так заговорились о нашем радио, что не проанонсировали темы. Мы будем говорить сегодня о Киркорове, который поддержал Зубкова, о том, что казаки патрулируют улицы Крыма и куда делись унитазы с возвращением Украине кораблей украинских.
Да, последняя тема – это по заявкам наших слушателей и комментаторов, потому что уже вторую неделю невозможно остановить этот поток комментариев. Да? Попробуем утолить этот информационный голод.
Это точно. Но начнем мы с новостей и с важных новостей в том числе. Но вот есть новость о том, что президент Украины поддерживает транспортный хаб на КПВВ с Крымом. Представительство президента Украины в АРК поддерживает такую идею об устройстве на админгранице с Крымом сервисного центра админуслуг и автостанции. Об этом накануне заявил постпред президента Украины в АРК Антон Кориневич. Сергей сейчас его процитирует.
Да, процитирую. Конечно, при условии, что органы смогут там обеспечить надлежащий уровень защиты информации. Крымчане, которые пересекают админграницу только с целью сдать, получить определенные документы, должны иметь такую возможность непосредственно на КПВВ, отметил Кориневич в Facebook.
Кроме того, постпред сообщил, что власти рассматривают вариант создания комфортной сервисной зоны в районах КПВВ с временно оккупированным полуостровом. Далее цитата.
Сервисной зоны, которая будет включать все то, что так необходимо крымчанам, аптеку, обмен валют, комнату матери и ребенка, кафе, надлежащее состояние санузла, автостанцию, магазин с нормальным выбором товаров, говорится в сообщении Кориневич.
Важным элементом в представительстве также считают развитие транспорта до ближайших населенных пунктов, а также улучшение качества дорог, чтобы стимулировать крымчан путешествовать по стране и поддерживать связь с родиной.
Крымчане имеют право знать.
Конкурс. Знаете, можно еще, крымчане имеют право участвовать в конкурсе.
Я тут пока обращу внимание, что наши слушатели после анонса темы центральной, да, угу, что казаки выйдут патрулировать улицы Крыма, пишут, откуда в Крыму казаки вообще. Хороший вопрос.
Евгений Кузьмин написал это, оставайтесь с нами, потому что...
Попробую выяснить у наших экспертов.
Да, для вас очень много информации, конечно, будет сегодня в эфире.
К новостям возвращаемся. Конкурс по отбору в российское правительство Крыма пройдет без теледебатов.
Что?
Вот так, обещали нам теледебаты в прямом эфире. Значит, выбирать.
Это было бы такое реалити, как Дом 3, знаешь? Или это что-то подобное?
Совмин 2.
Совмин.2, да. 2.0. Совмин 2.0, как
да,
вариант.
Да, собираются они на лобном месте, значит, и...
Кто будет Ксении Собчак, вопрос.
Никто не будет, потому что наблюдательный совет крымского кадрового проекта «Твое правительство» рекомендует отказаться от этапа теледебатов с участием претендентов на должности российских министров полуострова. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов и российский председатель правительства Юрий Гаценюк такую идею поддержали. Об этом пишет близкое к российским властям Крыма издание «Крым-Информ» и цитирует Гаценюка.
Одна из причин состоит в том, что ряд кандидатов, которые подали анкеты для участия в конкурсе, не приняли участие в этапе тестирования. Еще одной из причин стало...
А как это связано?
Я не знаю. Еще одной из причин стала неравномерная подача заявок, а также непонимание некоторыми участниками конкурса тех профильных направлений, которыми должно заниматься выбранное ими министерство. Поэтому членам наблюдательного совета было высказано предложение, которое я поддержал и передал Сергею Валерьевичу Аксенову, отказаться от дебатов и перейти к стадии собеседования с главой Крыма. Он поддержал это решение и в ближайшие дни проведет собеседование с кандидатами. Кандидатами, уточнил Гаценюк, цитирует его «Крым-Информ». То есть люди не понимали, куда они подают вообще свои кандидатуры, что нужно делать и прочее. Они не соответствуют каким-то вот требованиям, поэтому теледебаты с ними проводить нельзя, но сразу на собеседование к Аксенову их заводить можно.
Вот как должен выглядеть конкурс? Давай об этом поговорим. Вот 4 этапа было предусмотрено. Подача документов, тестирование, теледебаты и уже затем собеседование с Сергеем Аксеновым. При этом именно на этапе теледебатов, согласно положению кадрового проекта, жители Крыма должны были принять участие в отборе министров путем голосования за того или иного кандидата.
Но!
Но чем нам объяснили исключение этого важного элемента, что кто-то не принял участие в этапе тестирования, ну, значит, он просто не должен был дальше пройти.
Еще была неравномерная подача заявок. Я не знаю, что это значит.
Ну, они должны были быть размазаны тонким слоем, вот, однородным, а получилось
у кого-то было 5 страниц заявки.
Комочками подавали заявки.
Ну, как-то так. И еще, вот я цитирую Гаценюка, которого цитирует «Крым-Информ», а также непонимание некоторыми участниками конкурса тех профильных направлений, которыми должно заниматься выбранное ими министерство. И потому что люди вот такие именно неравномерные заявки, люди, которые не понимают, куда они подавались, они проскочили этап, но они подали документы, но они проскочили этап тестирования, теледебатов и сразу перескочили на этап собеседования с российским главой Крыма.
Чем меньше знаешь, тем лучше вообще.
Мне не все понятно в этой новости, конечно, но если понятно вам, если вдруг...
Объясните нам, пожалуйста, что происходит, потому что мы теряемся. Вот в этих объяснениях можно затеряться на самом деле.
Можно затеряться. Да, тестирование было, но в общем, все сложно. Если вдруг вы участвовали в этом отборе и мечтали попасть на теледебаты, и вот этого не случилось, и расскажите нам о своем опыте, какой там пакет документов неравномерно вы подавали, и а что равномерно делали.
Почему получилось комочками, да, об этом тоже нам расскажите. К следующим новостям переходим.
Новости.
Ты любишь рисовать?
Рисовать?
Да.
Ну, иногда рисую.
Рисуешь
всякие,
серьезно?
Да, на полях всякие.
На полях?
Угу.
Что это значит, на полях?
Ну, это значит, вот, например, у меня сценарий, но если бы у меня была в руках ручка,
это как
если бы появились какие-нибудь кораблики.
А, как в тетради школьной, да? Я забыла просто, что такое поля. Я тоже так люблю, да, выводить что-то. Но тут речь о молодежи и о граффити. Дело в том, что Феодосия хочет создать площадку для граффити, знаешь? То есть, как будто бы во всем мире, и как будто бы Бэнкси появился в стране или в городе, где была именно площадка для того, чтобы он это делал. Отделу по делам молодежи и спорта в Российском городском совете Феодосии предложили найти площадку, где молодежь могла бы рисовать граффити, чтобы спасти фасады и трансформаторные подстанции города от рисунков. Об этом сообщает Кафа Ньюс.
Такое предложение высказал подконтрольный России глава администрации Сергей Бавтуненко после того, как руководитель муниципального контроля сделал замечание «Крым-Энерго» о том, что все их трансформаторные будки на челноках исписаны граффити и непонятной рекламой.
Руководитель «Крым-Энерго» Владимир Владимирович постоянно занимается подстанциями. Просто они не успевают за художниками, которые постоянно в процессе. Надо продумать, наверное, отделу молодежи, чтобы представить им площадки для реализации своего художества где-то в другом месте, сообщил Бавтуненко. Это была его цитата.
А вот в другом месте это в каком?
В определенно отделенном и огражденном, я не знаю,
заранее,
там...
Заранее согласованном.
За тремя заборами и прочее-прочее. Но мне кажется,
что... Согласование нужно получить за три дня до нанесения.
Ты подаешь заявку.
Да.
Ты должен в этой заявке комочек...
Я бы еще комиссию художественную бы учредил.
Конечно. В заявке ты подаешь. Во-первых, какие баллончики ты будешь использовать. Во-вторых, какие цвета. Во-вторых, эскиз. В-третьих, эскиз, да. Это должна... Комитет по молодежи Феодосийского Российского Горсовета должен это все утвердить.
Да, нужно прописать регламент, как далеко должен располагаться желтый цвет от голубого на рисунке, чтобы, не дай бог, ничего не подумали.
И размеры на этой вот площадке должны быть также равномерно распределены. Поэтому...
Если бы мы с Екатериной Некречей, значит, организовали такой процесс, он бы выглядел именно так.
Мы бы не организовали. Просто фишка в том, что мы бы такой процесс не организовали. Ну, реально.
Да.
А потом надо еще площадку будет для, там, не знаю, для танцовщиков брейк-данса, знаешь, которые вот могут же просто в любом месте разложить там свой линолеум этот и танцевать. Надо определенная площадка и график посещения, я считаю.
Все должно быть заранее согласовано.
А неприличное движение, вот это вот крутящиеся на голове люди, они как бы тоже должны утверждать свои вот эти вот движения. Вот, поэтому все должно быть серьезно. Феодосийскому горсовету привет.
Крымчане имеют право знать.
Не одними танцульками, в общем-то, все у нас в новостях и прочими конкурсами. Дело в том, что Фиолент получил новую набережную. Благоустроенная и прогулочная зона длиной 280 метров появилась на Фиоленте в районе территориального общественного самоуправления Лукоморье, сообщает НТС.
Благоустройство территории еще продолжается. До начала декабря на объекте установят скамейки и высадят деревья. По данным севастопольского издания «Форпост», несколько лет назад жители кооператива «Лукоморье» за собственные средства сделали большую смотровую площадку со скамейками и оборудовали спортивную зону с тренажерами. Позднее подали проект и выиграли грант российского правительства Севастополя. Сумма гранта почти 3 миллиона рублей. 150 тысяч добавили жители кооператива.
Установили деревья и высадили скамейки. Да, в общем, я просто, видишь, перепутала. Игра слов местами. Мне вот так вот читается с утра эта новость. Вот такие вот дела. Кто, кстати говоря, в общем-то, где-то там, я не знаю, проживает или интересуется этим, как вы уже заметили изменения в позитивную сторону или нет, да, потому что это же как бы новость хорошая, с другой стороны,
да,
деньги большие на нее выделяют.
Может быть, вы участвуете в каких-то таких проектах, интересно тоже.
Тендерных,
послушать.
Да, насколько там все прозрачно, и может ли предприниматель без связи, если так можно сказать, да, действительно получить вот такой вот проект для реализации, в том числе, пишите нам на нашу редакционную почту, которая указана на сайте Крым Реалии, на странице Крым Реалии в разных соцсетях, также можете нам написать.
Новость.
Севастопольским перевозчикам не компенсируют льготников. Такой заголовок. С марта 2019 года севастопольский городской транспорт был переведен на регулируемый тариф. Кроме этого, льготные категории граждан получили возможность бесплатно пользоваться всеми видами транспорта, а не дожидаться троллейбусов, как это было раньше, сообщает «Форпост».
Одним из негативных последствий стало практически полное исчезновение маршруток на вечерних и тем более ночных улицах. Ездить по установленному тарифу ночью перевозчикам невыгодно. Перевозчики утверждают, что денег, которые им выделяют на компенсацию, компенсацию льготных перевозок им не хватает.
Сейчас компенсацию получают 6 частных компаний и ГУП «Севэлектроавтотранс». При этом у некоторых компаний лимит выделенных им средств иссяк еще в середине сентября.
Новости.
Новый год на носу, и Ялта потратит на него 1,5 миллиона. Вот, на Новый год.
Это на подарки или просто так?
Я думаю, вряд ли на подарки, конечно. Размечтались. Подконтрольной России власти Ялты готовятся потратить 80 миллионов рублей на новогодние украшения для города. На эти, в смысле, елочные игрушки и прочее. Это будет первая масштабная закупка при новом главе администрации города Иване Имгрунде. Поздравляем!
Что бы сделать для города?
Поздравляем, Ивана.
Что бы сделать для города...
Ну,
то есть накупить елочных всяких шариков.
Шариков, да. На 80 миллионов рублей. Согласно тендерной документации, которая имеется, чиновники заказали 49 видов различных новогодних изделий, предназначенных для установки на улице. Заказчиком является департамент по вопросам жилищно-коммунального хозяйства администрации города. Закупка планируется в рамках муниципальной программы реформирования ЖКХ Ялты на 2018-2022 годы.
Украшения хотят установить на набережной, площади Советской, в скверах имени Калинина и Юбилейном, по улицам Московской, Киевской, Кирова, Рузвельта и Карла Маркса, а также на Пушкинском бульваре, в Графском проезде и Приморском парке. Власти планируют закупить и установить почти 50 металлических конструкций со светодиодными элементами в виде животных и персонажей сказок, соорудить ротонды, светящиеся коридоры и арки, пальмы, елки разных видов. На деревьях и столбах хотят развесить светящиеся шары, звезды и кометы. Исходя из суммы закупки, каждое украшение обойдется городу ориентировочно в 1,5 миллиона рублей.
Стоп. Зачем пальмы устанавливать? Зачем на них тратить деньги? Это же Ялта.
Но там заканчиваются пальмы на самом деле.
В смысле?
В смысле, вот так вот меньше их становится постоянно. Об этом и ялтинцы сами
пишут. Зачем закупать и устанавливать конструкцию в виде пальмы? Или что это, о чем говорит эта новость?
Нет у вас настоящей пальмы, но будет светодиодная. Что, плохо, что ли?
Я не знаю. Конечно, деньги большие. Помощник главы администрации Ялты, российской администрации Ялты, Сейран Меметов, рассказал Крымреалии, что этими украшениями оформят не только курортный город, но и ближайшие поселки, если останется. Ну, в общем-то, мне понравилось первое предложение в этой новости, второе точнее, да, что это будет первая масштабная закупка при новом главе администрации города Иване Имгрунте, потому что 1,5 миллиона Ялта потратит на Новый год.
Важные события.
Где что оседает, это уже, значит, тема для других разговоров. Ну, а новости нам говорят о том, что улицы Симферополя останутся без света. Это уже традиционная рубрика
в эфире радио Крымреалии, да. В связи с проведением плановых работ в период с 8 до 17 часов запланировано отключение электроэнергии по следующим адресам. Улица Урожайная, переулок Киевский, улица Невского, улица Карла Либкнехта, улица Толстого и улица Карла Маркса. Подробнее адреса и номера домов вы сможете найти на сайте Крымэнерго.
Важные события.
Зубков, Медведи и Киркоров.
Что между ними общего? Вот следующая новость, наверное.
Ну да, потому что можно спросить, что же случилось, почему вот так вот три этих, ну точнее две фамилии и Медведи, они в общем-то в одной строке новостной. Дело в том, что гендир Большого московского цирка Эдгар Запашный сообщил, что готов выступить, он написал в Инстаграме, что готов выступить переговорщиком в конфликте между российской властью Крыма и бизнесменом Олегом Зубковым, чьи парки оказались под угрозой закрытия. Он написал в Инстаграм, что уже провел телефонный разговор с Сергеем Аксеновым. И далее цитата. Что же он сообщил об этом?
Я прочитаю эту цитату. Сергей Валерьевич подтвердил, что у республики нет плана по уничтожению парка. Однако он отметил, что у контролирующих органов действительно накопилось определенное количество вопросов к руководству парка. Также он выразил заинтересованность в урегулировании ситуации и назначил ответственных лиц. Я же, в свою очередь, предложил свою кандидатуру в переговорном процессе для начала диалога между сторонами конфликта, сообщил Запашный в социальных сетях. В первом же комментарии под его постом российский артист Филипп Киркоров...
Ты не так читай. Филипп Киркоров
Филипп
в первом же комментарии.
Да. Выразил свою поддержку. Если нужна моя поддержка, пишет он, рассчитывай на меня. Это чудесный парк и Олег, фанатично преданный созданному своими руками детищу. Конец цитаты.
Владелец зоопарка «Сказка» и парка «Львов-Тайган» Олег Зубков 29 ноября собирает пресс-конференцию для всех, кого интересует. Это у нас пятница, да? Для всех, кого интересует судьба медведей и других животных его парка, которые оказались под угрозой закрытия. 14 ноября Зубков сообщил, что ему придется убить 30 медведей, если суд приостановит работу парка. Российское Минприроды Крыма предостерегло от возможного нарушения законов Зубкова в связи с его заявлением о возможном отстреле или эвтаназии медведей.
Также напомним, что в Крыму, Киеве и Нью-Йорке прошли одиночные пикеты в поддержку парков Олега Зубкова.
Новости.
Новости спорта. Конечно же, традиционно. Донецкий «Шахтер» в рамках пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов увез из Манчестера ничью. Подопечные Луиша Каштру смогли отыграть в матче с лидером группы «Манчестер Сити». На гол Гюндогана дончане ответили точным ударом Манора Соломона. В общем-то, вот.
Подарок донецкому «Шахтеру» преподнес главный конкурент «Динамо Загреб», проиграв на выезде аутсайдеру группы итальянской «Аталанте». Сейчас «Шахтер» единолично занимает вторую строчку, имея на одно очко больше «Загреба». Для выхода в следующую стадию «Шахтеру» хватит ничьей с «Аталантой», при том условии, что «Динамо» Загреб не обыграет «Манчестер Сити».
В общем, все запутано.
Такая расстановка сил.
Да, для нас все запутано, но, в общем, да, новости спорта мы должны, конечно же, озвучивать в нашем эфире, потому что
куда
без спорта-то? Я думаю, что любителей футбола у нас немало среди слушателей.
Крымчане имеют право знать.
А вот любителей медуз поменьше будет-то. Это, наверное,
это
точно.
Да. Тысяча медуз выбросила на Азовское побережье Крыма. Об этом сообщают пользователи соцсети ВКонтакте. Случилось это в поселке Мысовое Ленинского района. Там тысячи крупных медуз оказались выброшены на берег. Это крупные аурелии, ушастые, и корнироты, которые могут жалить купальщиков во время туристического сезона.
Убирает ли кто-то медуз, чтобы отдыхающие смогли спокойно купаться? Ответ на этот вопрос простой. Нет.
Нет.
Потому что сейчас побережье Азова фактически пустынное, поэтому никто медуз не убирает на дворе ноябрь, на минуточку. Даже конец ноября. Пользователи соцсетей полагают...
Никто медуз не убирает на дворе ноябрь. Это вот какое-то... Японская поэзия.
Это Хокун, который ты заслужил, в общем-то, слышать от меня, поэтому прости, Сергей.
Пользователи соцсетей полагают, что гибель медуз связана с сильным штормом, пришедшим в Крым на прошлой неделе. Большое скопление крупных медуз наблюдалось в августе в Керченском проливе и Азовском море у берегов Керчи.
Теперь немного биологии. Медуза корнирот, самая крупная медуза Черного и Средиземного морей, может достигать 50-60 сантиметров в диаметре и весит до 10 килограммов. В отличие от обычных медуз, корнироты плотнее, больше по размеру и вызывают зуд кожи, сравнимый с ожогом крапивы. Поэтому сейчас, как мы уже сказали, ноябрь, так что на пляже
медуз никто не убирает.
Медуз никто не убирает, очень опасно купаться, поэтому сдержите себя, пожалуйста, потерпите как минимум до апреля.
Новости.
Новости погоды. Давай кратко, потому что мы уже ничего не успеем. Значит, сильный дождь в Крыму. Гидрометцентр полуострова сообщает. Симферополь, кратковременные дожди. Плюс 8, плюс 10 градусов. Севастополь, днем дождь. Температура воздуха днем плюс 9, плюс 11 градусов. На ЮБК облачно с прояснениями. Кратковременные дожди также будут. А местами даже сильные. Плюс 10, плюс 12 градусов тепла. И в Керчи облачно. Временами может быть дождь. А температура воздуха плюс 11, плюс 13 градусов. И это новости, которых сегодня было много. Они все были яркие, интересные, забавные. Ну, а сейчас мы переходим к центральной теме нашей программы. Казаки выйдут на крымские улицы. О чем же речь? Все это Сергей Макрушин с экспертами нам поведает буквально через несколько секунд.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергея Макрушина.
Продолжаем эфир. Это радио Крым Реалии. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что вы можете слышать нас на частоте 105.9 FM, 648 AM. Кроме того, сигнал нашей трансляции доступен на сайте Крым Реалии. Там вы можете послушать наше радио в хорошем качестве с любой точки земного шара, где есть доступ к интернету. Кроме того, прямые трансляции нашего эфира в видеоформате доступны. Доступны на страницах проекта «Крым Реалии» в Facebook и на YouTube. Там вы можете не только посмотреть эфир, но и задавать свои вопросы, оставить комментарии, изложить ту информацию, которая у вас есть. Наиболее конструктивные комментарии мы обязательно процитируем в эфире. Стараемся читать все. Но у вас есть шанс попасть к нам в эфир по телефону, гарантированно, практически и бесплатно. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8-800-10-06-926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044-490-3118. О чем поговорим в следующее время? Итак, в МВД России по Крыму сообщили о том, что будут привлекать казаков к совместному патрулированию в городах и поселках полуострова, а также проведению антинаркотических мероприятий, воспитательной работы с молодежью. Сообщение об этом было опубликовано 25 ноября. Я процитирую. В настоящее время в региональный реестр народных дружин, введение которого возложено на МВД по Республике Крым, входит около 40 казачьих обществ. Казаки оказывают серьезную помощь полицейским в предупреждении и пресечении правонарушений, участвуют в охране общественного порядка, розыске пропавших, а также занимаются распространением правовых знаний и разъяснением норм поведения в общественных местах. Зачастую члены казачьих обществ выступают в качестве понятых, принимая участие в следственных мероприятиях, говорится в сообщении. Вот о том, что все это значит, о том, как изменится жизнь в Крыму, об этом поговорим. Как может измениться, да, учитывая, что казаки выходят на патрулирование совместно с полицией, насколько можно понять из этого сообщения, мы поговорим в нашем эфире. С нами на связи Сергей Акимов, общественный активист, атаман крымского казачества. Сергей, доброе утро.
Доброе утро.
Расскажите, давайте, наверное, начнем с такого вопроса. Чем сейчас занимаются представители казачьего движения в Крыму, да, если можно так сказать? Насколько вообще это сообщество можно назвать однородным или оно разнородно, да, и чем занимаются вот представители этих казачьих организаций сейчас на Крымском полуострове?
Оно на сегодняшний день разнородно, как вы говорите, то есть оно не сплоченно. Скажем, за эти последние 5 лет даже больше сейчас оторвались друг от друга. По поводу того, что там, конечно, распиарили, что там они будут заниматься, помогать и все остальное, это просто пиар, ничем они не занимаются, по большому счету. Те казаки, которые, вы говорите, 30 этих общин, которые в реестре, они единственное, что чем занимаются, какие-то власти, если делают мероприятия, там митинги, да, или еще что-то, единственное, что они там красиво стоят и машут флагами, все, больше ничего не занимаются на сегодняшний день. Для чего это делается? Я думаю, ну, в первую очередь, у нас сейчас в разы поднялась преступность за эти 2-3 года, когда охлынули со всего, когда сделали тот же мост, и сейчас ЖД запустит, еще будет больше уже, просто понимает она, полиция, что в России хлынет еще поток к нам у всякого уголовного элемента. Но, по большому счету, это все будет профанация. То есть, ничем они как не занимались, не будут заниматься, и, скорее всего, конец года надо отчитаться перед Москвой. Но и еще такой факт, что те общины, которые сейчас у нас при власти, они просто начали разбегаться. Они 5 лет сидят, видят, что они ничего не делают. Им обещают, но никто ничего не делает. Опять же, смотрят на своих конкурентов, скажем так, это ополчение наше самообороны, та, которая за эти 5 лет миллиард денег, это официально они получили, списали, не считая там недвижимости и всего остального. Ну, просто хотят удержать этим самым, просто хотят удержать. Единственное. Ну, навряд ли что-то получится у них.
Сергей, ну, для того, чтобы... Ну, мы понимаем, да, что, исходя из сообщения российской полиции по Крыму, предполагается формат такой дружинников, да, что это люди, которые помогают полицейским в патрулях, но этих людей необходимо тоже в какой-то степени обучить, да, наверное, основам российского законодательства, какой-то юридической грамотности и так далее. Есть ли среди казачьих организаций, да, те, которые занимаются подобным обучением, или этот процесс нужно будет организовывать, наверное, полиция, да?
Ну, я хочу сказать так, что там ничего сложного нету. Начнем с того, что вы сами сказали, что это общественные организации, это дружинники. То есть это уже изначально подразумевает, что это все будет бесплатно. Ну, а все остальное, они не имеют права ни на что. То есть, грубо говоря, вот вы тоже в начале эфира прочитали, там было в заметке, да, и сказали, что они как понятые. То есть, грубо говоря, сейчас гражданина какого-то пути, если сказать, вы будьте понятыми, из 100% 99% просто откажутся. Ну, еще казаки для чего сейчас на сегодняшний день нужны? Сейчас у нас на сегодняшний день в Крыму, среди жителей Крыма, очень настроение протестное, скажем так, да. Ну, опять же, полиция может в каких-то моментах и случаях может применить силу таким гражданам, а казаки, там, не знаю, как дружинники, казаки, может быть, и даже и смогут, понимаете, потому что это просто общественники, это не госслужащие. И чтобы казаки, опять же, понимали, крымские, что никаких денег они получать не будут. Опять же, будет это все им вешаться просто на уши лапша.
И давайте поговорим о том, кто эти люди, кто сейчас принимает участие в казачьих объединениях в Крыму. Мы говорим о крымчанах, либо мы говорим о тех представителях этих движений, которые приехали из России?
Нет, большая часть все-таки крымчан, большая часть казаков. Конечно, те, которые приехали из России, но я вам хочу сказать, опять же, они приехали, больше половины уже назад уезжают. То есть они говорят, о, мы видим, здесь у вас толку не будет, и назад все уезжают. Большая часть, конечно, крымчане. А почему? Потому что на сегодняшний день, как я уже говорил, что смотрят на ополчение, что там ничего не делают, а выделяются им деньги, какие-никакие, но зарплата идет, а, скажем так, что много часть не хочет просто работать, и поэтому вот... Ну, в основном наши крымские казаки, в основном крымские казаки, конечно.
Напомню, что с нами на связи Сергей Акимов, общественный активист, атаман крымского казачества. Также напомню, что вы можете дозвониться к нам по номеру телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Звонки бесплатные, анонимность в случае необходимости мы гарантируем. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-3118. Сергей, такой вот еще вопрос. В сообщении российского МВД по Крыму сказано, что казаки очень часто принимают участие в следствии действиях как понятые. По вашим наблюдениям, насколько распространена вот такая практика?
Ну вот я вам об этом и говорил. Я об этом и говорил, что да, только как понятые, потому что кого-то найти сейчас из простых жителей граждан Крыма, и из 100%, как я уже говорил, что 99% просто откажутся. Они скажут, мы не хотим там по судам, мы волокиться, вообще не хотим заниматься. А эти, да, их просто дергают, ну, деваться некуда. Они как бы считают себя на госслужбе, они это, конечно, ничего не получают, не считают. Поэтому деваться некуда, они идут понятыми.
Благодарю вас за комментарий. Да, да, вы договорили?
Да.
Благодарю за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Сергей Акимов, общественный активист, атаман крымского казачества. Еще раз напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Если вам что-то есть сказать по теме нашего эфира, если вы сталкивались с представителями казачьих движений в Крыму и есть некий опыт общения, а может быть вы видели, как они помогают российской полиции охранять общественный порядок или осуществлять какие-либо следственные действия, тоже можете нам позвонить и рассказать. Анонимность в случае необходимости мы вам обеспечим. Продолжаем эфир, и к нашему разговору подключается Евгений Титов, российский журналист, который жил и работал в Краснодаре. Теперь он в Литве. Евгений, доброе утро.
Доброе утро.
Евгений, по вашим наблюдениям, да, вот мы обсуждаем такую историю, что российская полиция по Крыму, она опубликовала релиз, в котором говорит, что теперь казаки выходят на патрулирование улиц, на охрану общественного порядка. Как это может выглядеть? Вот вы наблюдали это достаточно долго в Краснодарском крае. Как выглядит эта охрана общественного порядка от казаков?
Ну да, действительно, я 9 лет работал собственным корреспондентом «Новой газеты» и на все это насмотрелся. Действительно, казаки, они работают вместе с полицией и прочими там силовыми структурами. И надо понимать, что внедрение вот этой системы патрулирования, которая уже 7 лет действует в Краснодарском крае, это просто очередное усиление силовой составляющей российской власти в Крыму. И надо все-таки понимать, что есть важное отличие казачества от полиции, потому что полиция, она хотя бы формально обязана работать в соответствии с законодательством, а у казачества этой обязанности нету, потому что сама государственная власть не скрывает этого. Еще в 2012 году тогдашний кубанский губернатор Александр Ткачев, он открыто сказал, то, что полицейскому нельзя, казаку можно. То есть, как он тогда сказал, вот на понятийном уровне. То есть, ребята, для вас законов нет, действуйте по понятиям. И давайте вспомним май 2012 года, когда на автобусах свезли казаков, которые напали на выставку галериста Марата Гельмана. Били людей там. Кто понес ответственность? Никто. Дальше. Октябрь 2012 года. Во время выборов казак ударил в глаз девушку, члена территориальной избирательной комиссии. Опять заявление в полицию. Кто понес ответственность? Никто не понес ответственность. Дальше. Апрель 2013 года. Казаки довольно жестоко избили краснодарца Вадима Пашаева. То есть там у него потребовали документы. Он сказал, я буду показывать документы только полицейским. Значит, человеку сломали нос, сломали скулу. У него была черепно-мозговая травма. Операция. Кто понес ответственность? Опять никто не понес. Дальше. 2013 год, станица Гастагайская под Анапой. толпа казаков врывалась во дворы, избивала иностранных рабочих, гастарбайтеров. И там в том числе избили Александра Науменко из Новороссийска. У человека тоже было сотрясение мозга, перелом носа. Он долго лежал в больнице. Опять заявление в полицию, опять никто не наказан. Город Крымск, телерадиокомпания «Электрон». Там, значит, казаки были недовольны тем, как работает телекомпания, ворвались в здание телекомпании, устроили дебош, опять виновных не нашли. 2014 год, Олимпиада в Сочи. Группа Pussy Riot хотела там на улице записать клип, опять на них напала группа казаков, их избили, им прыснули в глаза перцовый газ. Кто за это был наказан? Никто не наказан. Знаете, то есть... В сущности, это такое сословие, которое имеет некую индульгенцию от российского законодательства. И сама власть это поощряет. Вот в чем проблема.
Ну, индульгенцию на что? На действия, вот на такие даже действия, да? Но по своему усмотрению, либо эти действия, да, они кем-то координируются. Вот те, что вы описали сейчас, те, которые вы перечислили.
Ну, давайте подумаем. Хорошо, вот 2016 год, вспомним, когда в аэропорту города Анапа толпа вот этих людей в казачьей форме накинулась на Алексея Навального и его сторонников, тоже избили людей, и там, значит, и журналист получил удар по лицу, и женщинам досталось. Но откуда вот эти вот казаки знали, допустим, время прилета Навального в аэропорт? Откуда они знали маршруты его перемещения? То есть понятно, что они получают информацию. Это, по сути, это часть государственной власти. То есть, что получилось? Что российская власть за государственные деньги, я все-таки напомню, что они финансируются из бюджета, и там огромные деньги выделяются. Так вот, российская власть создала прослойку людей, которые готовы выполнить любое указание, любую грязную работу, и которым за это ничего не будет. Вот что получилось.
У нас есть звонок от слушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите.
Доброе утро. Вы знаете, с данной тематикой я столкнулся еще в 2014 году, когда ездил в Крым, вот это, когда переходил под суверенитет от Украины к России. И еще ходили поезда с материковой части Украины. И на железнодорожном вокзале я был свидетелем такой, знаете, мерзкой картины, когда, например, поток пассажиров, и из потока пассажиров данный контингент этих казачков, видно, что нетверезые, выхватывали на производящих любого этого и устраивали шмон там этим пассажирам. При попытке же возмущаться, чтобы уже нас проверяли, ну, они приводили свои аргументы в виде этих мата, руганий и всяких этих нецензурных браней. И представьте себе, что вот этот контингент будет патрулировать и давать свидетельские показания при каких-либо, с их точки зрения, преступлений. Спасибо.
Да, благодарю вас за то, что к нам дозвонились, выразили свое мнение. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму и в соседней России, очевидно, вы можете дозвониться к нам по этому номеру. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 31 18. Мы продолжаем разговор с Евгением Титовым. Евгений, вот давайте, наверное, какую-то реплику, да, на то, что сказал наш радиослушатель. И вот он сказал о таком моменте, да, что опасения у него вызывает то, что вот эти люди из казаческих движений и сообществ будут участвовать в следственных действиях и участвовать, вот, да, я уже говорил о том, что российская полиция в Крыму, она сообщает о том, что фактически уже казаки часто привлекаются как понятые во время следственных действий. Вот давайте реплику на это высказывание.
Ну, я думаю, что данная реплика подтвердила все то, о чем мы говорили до этого. Действительно, эта практика достаточно распространенная. Ну, а о том, каково, собственно, отличие казака от полицейского, я уже сказал, что казакам сама государственная власть позволила, в общем-то, действовать вне правового поля. Ведь кто туда вообще идет работать? Вот берем, значит, так называемое кубанское казачье войско. Туда попадают зачастую бывшие полицейские, военные, то есть, ну, бывшие силовики. Вот он вышел на пенсию, надо там где-то через зарплату получать. Далее туда попадают маргиналы нередко, то есть люди, которые не получили там нормальной профессии, образования, как-то не нашли себя в жизни, вот они идут работать в казачество. потому что там, собственно, ничего особенно уметь не нужно. То есть, значит, вот надевай форму и делай, что скажут. Так что опасения нашего радиослушателя вполне понятны.
Благодарю вас за то, что поделились опытом своих наблюдений, как работают казаки и как они сотрудничают с российской полицией. Да, на примере Краснодарского края, напоминаю, что с нами на связи был Евгений Титов, российский журналист из Краснодара, который теперь живет и работает в Литве. Мы продолжаем эфир. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы сталкивались с представителями казачьих движений в Крыму, если вы наблюдали за тем, как они принимают участие в следственных действиях российской полиции в Крыму, позвоните нам. Нам будет очень интересно услышать о ваших наблюдениях. Анонимность в случае необходимости мы вам обеспечим. Можете не говорить, как вас зовут и откуда вы нам звоните. Мы понимаем, насколько сложна тема и насколько сложна ситуация сейчас в Крыму. Продолжаем эфир. С нами на связи Ирина Седова, эксперт Крымской правозащитной группы. Ирина, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте вернемся к нашему информационному поводу о том, что казаки теперь выходят на патрулирование крымских улиц. Уже официально российская полиция в Крыму об этом сообщила. А вот как выглядит их деятельность с точки зрения правозащитников. Да? Давайте об этом поговорим. То есть, чем сейчас занимаются представители казачьих различных сообществ и организаций в Крыму, по вашим наблюдениям?
Ну, по сути, некоторые казачьи сообщества имеют договоры с местными властями. Я вот, например, такое точно было серьезное полезно. О том, что они могут нести охрану, ну, какие-то функции выполнять по охране общественного порядка. Там, например, когда какие-то массовые мероприятия, они там могут тоже ходить патрулировать, чтобы не было никаких правонарушений. В принципе, в таких действиях, как бы, ну, можно так сказать, никаких нарушений прав человека нет формально. Но по сути, эти казачьи формирования в Крыму, они такие параллельно, ну, дублируют функции силовых структур, и они могут совершать какие-то незаконные действия, и они при этом не связаны так жестко с законодательством, как ну, обязательствами, такими, на которые накладываются, например, на сотрудников полиции. То есть, грубо говоря, руками этих парамилитарных формирований полиция может совершать какие-то незаконные действия. И такие случаи, к сожалению, были, мы их тоже периодически фиксируем. И это очень плохая тенденция, потому что вот эти вот все парамилитарные формирования, которые занимаются и милитаризацией общественной жизни, и вот этими всеми так называемыми охранами общественного порядка, да, это все говорит о том, что Российская Федерация использует этих людей для... Ну, может использовать этих людей в том числе и для давления, либо для фальсификации дел. Например, когда если они привлекают их понятыми, то есть если люди сотрудничают с полицией, и потом они же идут понятыми, то тут явно, ну, может быть заангажированная, да, точка зрения, и это может быть даже пособничество в фальсификации уголовных дел.
Вот наш предыдущий эксперт Евгений Титов привел достаточно долгий список случаев, да, когда казаки нападали на журналистов, на активистов в Краснодарском крае, на выставки и так далее. То есть можем ли мы говорить о том, что и в Крыму будет применен вот этот опыт использования казачьих организаций, их представителей в политических целях?
Ну, мы периодически фиксируем, да, что они там активно сотрудничают с властями. Если нужно будет, грубо говоря, спустить на какой-то незаконный митинг, да, каких-то людей, чтобы они там помогли воздействовать, то, конечно, я думаю, что это все может быть. Потому что во время оккупации Крыма, например, когда как раз применялись такие силовые методы в марте 2014 года, то казаки, например, плетками там били активисток, семенно, насколько я помню, тащились по площади. То есть такие факты мы фиксировали. Потом, когда Российская Федерация начала говорить, что мы тут применяем свое законодательство, эти все такие активные, агрессивные силовые действия, ну, поутихли, скажем так, но ничего не мешает России снова вспомнить этот опыт и начать опять использовать этих казаков в качестве боевых единиц, которые будут просто запугивать активистов массово. Сейчас это все, ну, какие-то точечные случаи мы фиксируем, но это может перерасти в любой момент.
Благодарю за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Ирина Седова, эксперт Крымской правозащитной группы. Напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам. Нам интересно услышать, если у вас был опыт общения с представителями казачьих организаций в Крыму, если вы с ними сталкивались так или иначе, и если вы видели, как они принимают участие в следственных действиях российской полиции, тоже нам об этом расскажите. Интересно, учитывая то, что уже было озвучено в эфире нашими экспертами. Я напомню, что мы обсуждаем сообщение МВД России по Крыму, которое объявило, что будет привлекать казаков к совместному патрулированию в городах и поселках полуострова, а также проведению антинаркотических мероприятий, воспитательной работы с молодежью. Итак, в продолжение эфира к нашему разговору присоединяется Олег Слободян, эксперт в области национальной безопасности и обороны и силовых структур. Олег, доброе утро.
Да, доброго рано.
Итак, о чем нам может говорить решение привлечь казаков к патрулированию улиц? Вот один из наших предыдущих экспертов, собственно, сам крымский казак Сергей Акимов, он говорил о том, что российская полиция просто сейчас не справляется с криминогенной обстановкой на Крымском полуострове, и поэтому им нужна такая подмога. Действительно ли это может быть так?
Ну, відверто кажучи, я не впевнений, що ситуація з кримінальною обстановкою в Криму настільки критична. Ми знаємо, що російські правоохоронні органи неодноразово вже залучали козаків до участі в силових заходах. Це було і під час анексії Криму. І ви знаєте, що багато хто із російських козаків отримав медальку за так зване освобождення Крима. І ми бачимо по розгону мітингів в Москві, що там дуже часто залучаються козаки до розгону саме демонстрацій. Тому тут ситуація, мені здається, полягає дещо в іншому. Козаки – це такий зручний інструмент тоді, коли потрібно застосувати силу, але в той же час є ризик, що застосування сили офіційними правоохоронними органами буде мати великий резонанс. А так, якщо, допустимо, будуть проводитися якісь репресивні заходи, і якісь козаки дозволять собі перевищити, скажімо так, повноваження чи десь надмірно застосувати силу, то, власне, що з нього візьмеш? Він же ж не правоохоронець, він козак, який просто не знав, такий простий хлопець села, який не знав, що в даному випадку так не можна робити. Я думаю, що швидше цей момент впливає на те, що зараз в Криму козаків знову використовують для патрулювання вулиць. Швидше за все, це такий метод додаткового впливу і навіювання додаткового страху на населення. Тим більше, що загалом в Росії цих козаків, по різним оцінкам, там десь від 800 тисяч до 1 мільйона, тобто це колосальний такий позабюджетний, можна навіть так сказати, силовий ресурс, який також потребує якогось застосування. І, власне, таким чином російська влада намагається вирішити дві проблеми. Перше, це дати цим козакам якусь роботу для того, щоб вони не направляли цю агресію проти російських силовиків всередині країни і проти російських громадян всередині країни. А по-друге, створити додаткове джерело впливу на місцевих мешканців Криму, на етнічних кримчан, на тих, які там проживали, і які становлять проблему для російської влади в окупованому Криму.
Ну от, об істочники влияння на жителів Криму, слід сказати, що російські казаки присутствують в Криму, як мінімум, з 2014 року, плюс ще в Криму були, существували різні казачські движення і організації до 2014 року. Ну, а в 2014 році ми бачили багато свідчень того, як одними із перших на Кримський полуостров приїхали якраз таки представники казаків, казаческого движения, которые там ночевали на территории храма в Керчи. У них там был такой логистический центр, откуда они потом разъезжались по всему Крымскому полуострову, процитирую, да, в соответствии с поставленными задачами. И, может быть, да, вам не кажется, что вот это привлечение казаков к патрулированию улиц, это попытка вот сохранить их в Крыму, потому что вот один из наших предыдущих спикеров, Сергей Акимов, говорил, что те казаки, которые приехали из России, они уже уезжают из Крымского полуострова, неинтересно им там в Крыму находиться. Так, может быть, это такой способ удержать вот этих российских казаков как составляющую фундамента нынешнего режима в Крыму?
Ну, цілком можливо, тому що ми бачимо, що Російська Федерація намагається і активно це робить, змінити етнічний склад в окупованому Криму. По різним підрахункам туди переселено вже близько 200 тисяч громадян Росії з інших регіонів. І ми знаємо репресії, які відбуваються проти кримських татар, які там постійно проживали. В даному випадку козаки – це благодатна така публіка, яка завжди буде на стороні влади і завжди готова за першим покликом там якогось міліціонера взяти в руки пльотку і йти на розгін мирних демонстрацій. Тому в даному випадку, можливо, це також одна із причин, чому зараз в Криму їх залучають до патрулювання там вулиць, можливо, будуть залучати ще до патрулювання охорони кордону і так далі, тому подібне. Тобто їх намагаються таким чином якось вклинити в цю систему і інтегрувати в громадську, в систему громадської безпеки в окупованому Криму.
Благодарю вас. Напомню, что с нами на связи был Олег Слободян, эксперт в области национальной безопасности и обороны и силовых структур. Говорили мы о казаческом движении в Крыму, о сообщении российской полиции по Крыму, которое будет привлекать казаков к совместному патрулированию. Чем это обернется для простых жителей Крымского полуострова? Продолжим эфир через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19:30. Крымский вечер на радио Крым Реаль.
Это радио Крым Реаль и программа «Доброе утро, Крым». Благодарим всех за то, что вы участвуете в наших эфирах звоночками,
да,
и
довольно
пальчиками.
Довольно живая дискуссия, и что редкость большая, да, по теме. Люди спорят по поводу того, есть ли что-то общее между украинскими казаками и российскими казаками, да, как они сами себя называют, откуда в Крыму казаки появились и так далее. Я думаю, что это тема для отдельного разговора.
А давай, да, мы
я
на самом деле
сделаю заметку,
да, сделай заметку, это действительно интересно. И мы тогда обещаем, что подготовим для вас эту тему, поговорим действительно со специалистами в этой области, скажем так, для того, чтобы выяснить действительно, кто откуда и как там появился.
Ты еще их будешь, вот им будем выяснять.
Так
да.
И будет называться. Вот уже и название для темы придумали. Так это все, дорогие наши слушатели и зрители, и рождается. Вы нам подсказываете темы, где-то что-то мы сами видим и решаем поговорить об этом. Поэтому, видите, взаимодействуем максимально. Ну, а дальше также по заявкам многих у нас не может не прозвучать уже в энный раз тема кораблей и унитазов. Вот, корабли без оборудования, трусов и унитазов. В общем-то, мы говорим все о том же. У вас большой к этому интерес. Мы решили разобраться и, в общем-то, собрать ту информацию, которая имеется на сегодняшний момент.
Итак, Россия вернула Украине захваченные в 2018 году катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яныкапу». Но вернуло без оборудования. С кораблей сняли не только радиолокационные системы, но и унитазы. Как утверждает командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, а моряки заявили, что с кораблей пропало даже их нижнее белье. Кстати, именно тема унитазов стала главной для российских, ну и не только российских, средств массовой информации. Ее часами обсуждали на ток-шоу. Телепроект «Крым Реалии» разбирался, с чем же выходили в море украинские суда и в каком состоянии Россия вернула их назад.
17 ноября в рамках возврата украинские корабли вышли из порта Керчи. Им навстречу из Одессы вышли три спасательных судна «Сапфир», «Гайдамака» и «Титан». Делегации встретились в 30 километрах от судака. Там Россия передала Украине захваченные суда. Через трое суток после передачи 20 ноября корабли вошли в территориальные воды Украины. Всю дорогу украинские корабли шли на буксире. Средняя скорость около 12 километров в час. Долгий путь моряки объясняют штормом. В Очаков первым зашел катер «Никополь», за ним буксир «Янекапу» и последним катер «Бердянск». На берегу их встречали с украинскими флагами Светлана и Наталья, жительницы материковой Украины. Одна из них, Наталья, вот переселенка из Донбасса.
Возвращение кораблей домой – это очередная победа Украины. Если бы еще все вернулись, Крым и Донбасс, все пленные вернулись, а мы вернулись к себе домой.
Украинские корабли вернулись не в том виде, в котором были захвачены. Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко в телефонном комментарии «Крым Реалии» рассказал о том, что суда ограблены и неисправны.
Россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы.
Заявления украинских военных не обошли вниманием в России. Федеральные телеканалы решили не говорить о снятых системах РЛС и другом пропавшем оборудовании. Зато тема украденных унитазов получила целый блок в программе «60 минут» российской журналистки, скорее телеведущей Ольги Скобеевой.
Украинская сторона успела обвинить Россию. Дальше, простите, пожалуйста, в краже. В этом нас еще никогда не обвиняли. Вот во всем обвиняли, а в краже унитазов такого не было.
Ну как это не было? А Чангарский инцидент знаменитый?
Не знает. Коротка память у госпожи Скобеевой. Не знает она о Чангарском инциденте, да. Но о пропаже оборудования стало известно еще ночью в момент прибытия судов. И как только катера и буксир причалили к берегу Очакова, бывший военный прокурор Украины Анатолий Матиас опубликовал документ с перечнем всех отсутствующих на судах элементов: стрелкового оружия, боеприпасов, станции космической радиосвязи, документации, значит, моторов от надувных лодок, в каком именно состоянии прибыли катера и достоверный ли этот документ, ответила журналистам пресс-секретарь военной прокуратуры Южного региона Украины Яна Стекачева.
Военная прокуратура будет контролировать правильность досудебного расследования, а потом уже Служба безопасности Украины завершит досудебное расследование представлением обвинительного акта в суд.
Да. Кто видел реальную ситуацию на кораблях, так это Владимир Зеленский. Президент Украины лично осмотрел корабли в ночь прибытия. После осмотра он сообщил журналистам, что рассказать может не все.
Действительно, оборудования частично не хватает. Мы говорили с адмиралом, некоторые вещи я не могу сказать. Но вооружения не хватает. Я видел состояние, будет расследование. Мы обязательно обратимся к российской стороне, чтобы нам вернули все, что там есть.
Это голос не Зеленского, это голос Дубляш, в общем-то, да, диктора.
Но на фоне там, Зеленского. Голос Зеленского. Итак, уже в четверг, 21 ноября, ФСБ России обнародовало видео, мол, отдавали корабли в хорошем состоянии. Там были крупно раскадрованы заранее унитазы. Видно, что видео смонтировано, поэтому неизвестно, когда именно оно было снято. Видео, к слову, вы можете увидеть и в материале телепроекта «Крым Реалии».
Само возвращение кораблей для многих в Украине оказалось достаточно неожиданным, ведь корабли вернулись за 19 дней до начала встречи в нормандском формате, где президенты Украины, Франции и России, а также канцлер Германии должны будут обсуждать вопрос российско-украинского конфликта. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что возвращение кораблей – это многоходовка Зеленского и Путина, которая началась еще в июне.
Тут надо начинать с июля месяца, с телефонного разговора Зеленского и Путина. Я думаю, что там была достигнута некая договоренность, почему Владимир Зеленский просто фанатично идет на уступки. Они о чем-то договорились, кто-то что-то кому-то пообещал, я имею в виду, скорее всего, больше Зеленский Путину, потому что Путин не мистер компромисс, чтобы уступать. А Зеленскому надо выполнять свои предвыборные обещания в плане, он же обещал нам мир, да? Просто мы не уточнили, какой ценой.
Сам Владимир Зеленский такие предположения отвергает. Президент Украины утверждает, что никаких условий со стороны России по возвращению кораблей не было.
Я
ни на каких условиях не договаривался о возвращении наших моряков и возвращении наших катеров. Я ничего нигде не подписывал и ничего нигде не обещал.
Это снова голос дубляж. Ну, в общем-то, на материковой Украине по-своему отреагировали на ситуацию с пропажей оборудования кораблей. Во вторник, 25 ноября, активисты собрались под посольством России. Акцию назвали «Первый украинский гуманитарный конвой для России». Под стены представительства принесли унитазы и туалетную бумагу. И, в общем-то, это все можно также найти на наших страницах. Да?
Украинский что там МИД. Было? Украинский МИД уже заявил, что будет требовать компенсации за причиненный ущерб. Российский же МИД настаивает на своем, мол, производство относительно украинских моряков никто не закрывал, их отдали Украине на поруки, а плавсредства – это вещдоки, которые передали Украине на хранение.
Вот такая вот история полная, да, для того, чтобы, в общем-то, я думаю, что вопросы все, откуда вообще, что и прочее, к чему вот эти вот новости про унитазы, мы рассказали, думаю, что максимально полную картину благодаря нашим коллегам из телепроекта «Крым Реалии», которые в том числе следят за тем, что происходит в Крыму и в телевизионном формате об этом нас с вами информируют.
Надеюсь, информационный голод утолен.
Унитазный информационный голод, надеемся, да, утолен. И теперь все, в общем, понятно. Если вас интересует больше информации об этом, вы можете все найти на сайте Крым Реалии, в радиоверсии, в видеоверсии, в текстовой версии. Все делаем для вас, для того, чтобы
разве
вы...
Разве что пощупать пока что нельзя, технологии не дошли до этого.
Да, и осязать, в общем-то, да. Ну, смотрите, мы, конечно, максимально для вас стараемся. Поэтому 648 АМ, средние волны по всему Крыму включаем и слушаем автомобиль. Или дома на приемниках. Сайт Крым Реалии онлайн можно наслушать. И также приложение Радио Свобода, где вы также можете настроиться на волну Радио Крым Реалии. Сергей Макрушин.
Екатерина Некречи.
Для вас работали этим утром. До встречи в других наших эфирах.
Пока.